Категорически с гоблином на спутник.
Если вдруг вы впервые увидели эту заставку, то спешу вам сообщить, что сейчас вы будете смотреть программу «Категорически с гоблином», шоу, в котором мы будем обсуждать самые интересные, самые актуальные и важные новости вместе с переводчиком и публицистом Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, рад вас видеть.
Марат, здравствуйте.
Ну, наверное, начать, если говорить о международке, Соединенных Штатов Америки, там прошли промежуточные выборы в Сенат и в Палату представителей. По прогнозам экспертов, республиканцы одерживают победу, смогут забрать контроль в Палате представителей, назовем это так. Ну и должны, в общем-то, побороться там еще за Сенат, но, опять же, по разным оценкам, там примерно 50 на 50 будет распределение. Вопрос, как изменится поддержка Украины? Мы раньше говорили это гипотетически, сейчас с каждым днем, с каждой секундой подсчета голосов победы республиканцев все ближе и ближе, как сможет измениться поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов в случае все-таки уверенной победы республиканцев, ведь они сделали, что интересно, одним из своих лейтмотивов, из лейтмотива своей предвыборной программы, именно обещание прекратить поддержку Украины. Или это всего лишь был такой популизм, попытка сыграть на острой теме в условиях кризиса и во всем противопоставить себя демократам перед, ну, собственными избирателями, перед электоратом?
Ну, собственно говоря, с моей точки зрения, происходящее в США – это их внутреннее дело. Что там, кто там, кто куда побежал, там эти вопли, какая-то красная волна, всех смоет, сейчас все тут, все на свете изменится. Ну, достаточно длительный срок наблюдаю за жизнью Соединенных Штатов. Внутри может меняться что угодно. Внешняя политика не меняется никогда вообще. Они по-прежнему богоизбранная нация. Они по-прежнему самые главные. Им по-прежнему должны доставаться все бонусы, а все остальные должны им служить. Этому сияющему граду на холме. То точно так же и теперь, ну да, что-то там внутри, да, поменяется снаружи. Я уверен, не поменяется ничего. Все эти вопли, что Украина не получит больше ни цента. Так а как вы собираетесь бороться за мировое господство? Если главные задачи, стоящие сейчас, это раздербанить и уничтожить Россию с помощью Украины, а следующее – раздербанить и уничтожить Китай с помощью Тайваня. В этом что-то может измениться? Ну, очевидно, что нет. Ну, сейчас там покричат вот эти вот, я не знаю, там хлопают хлопушками, летят конфетти, бросают серпантин. Ой-ой-ой, какая тут убедительная победа. Тут не очень убедительная, но тоже победа. А суть-то как? А суть нет, не меняется. То есть точно такие же гегемонистские планы будут проводиться и далее. Если придут к власти, то немедленно скажут, да, мы такое говорили. И это действительно правильное действие, но не сейчас, а только после того, как закончим. И продолжат все это дело финансировать, поддерживать, снабжать вообще всем, чем только могут. Там же практически на Украине решается судьба мира. А значит, и их судьба. Никто там отступаться никуда не будет. Железно уверен.
Удивительно, но сам Байден на этот раз не обвинил Россию во вмешательство, в американские выборы. Дмитрий Юрьевич, почему на этот раз мы этого не слышим? Особенно учитывая, что демократы в пух и прах проигрывают. И, ну, вполне очевидно, это было бы таким удобным оправданием.
Ну, врать-то можно про что угодно. То есть там, пока Трампа обвиняли в сотрудничестве с русскими, ну, хорошо прокатило, а теперь как неясно. Парадигма немножко поменялась, а давайте теперь вот про это, а видим, что побеждаем или проигрываем, ну, не с разгромным счетом, ну, что сюда русских приплетать, давайте уже как-нибудь без них. Забавно, как это вообще с помощью интернета все приемы, которыми пользуются западные СМИ, они настолько вот выпукло обозначились, так это вот прям, я не знаю, там как из разорванного ватника наружу вата лезет, и всем все видно, и всем все понятно. Выглядит смешно, ну вот как-то теперь действует немножко по-другому. Мы, конечно, серьезнейшим образом недовольны, что госуслуги на сайтах госуслуг нам не предоставили возможность голосовать на американских выборах. Это, конечно, с нашей стороны просчет.
Ждать ли, завершая эту тему, ждать ли новые лица в американской политике после этих выборов и какие-то изменения, или как вот, не знаю, насколько уместно и корректно такое сравнение, они все как из инкубатора одного, и от перестановки мест в Конгрессе, в общем-то, итоговая сумма не изменится.
Да, с моей точки зрения, по большому счету, нет, ничего там не меняется. Все это какие-то такие, знаете, как рябь на воде. Все основные события происходят на дне омута, где обитает Deep State. А то, что рябь по воде идет, это как-то ни на что, на мой взгляд, не влияет. Но, с другой стороны, что вот все вот эти их внутренние склоки, где они там друг друга ненавидят, и заняты грызней, вместо того, чтобы обратить, так сказать, свой пламенеющий взор наружу, ну, это на руку абсолютно всем. Давайте, грызитесь там на здоровье. Свои там новые лица, старые лица, абсолютно без разницы. Больше ненависти, больше безобразий. Ничего дома вы уже делать, даже дома ничего делать не можете. Там же, ну, к примеру, там криком кричат про то, что бестолковый Байден совсем обнажил южную границу, и там сотнями тысяч, миллионами прут через южную границу граждане Мексики и различных латиноамериканских государств. Посмотрите, что творится. Лезут бандиты, лезут какие-то дегенераты, наркоторговцы, проститутки, наркобарыги. Толпами идут, как самые социально активные. А вы все деньги отправляете на Украину. Это зачем? А вот эти вот пришли миллионы, и они осели внутри Соединенных Штатов. И что они тут будут делать? То есть все американские программы, мы же помним, да, на примерах наших, там, скажем, мигрантов. Ну, если у тебя есть там миллион баксов, добро пожаловать в Соединенные Штаты, такие люди нам нужны. Если у тебя есть кандидатская степень в науке, о чем вы говорите, заходите. А если докторская, на руках занесем вообще, обеспечим всем, будешь дальше во славу американской науки трудиться. И вдруг на ровном месте идут ордами какие-то даже не дворники, а не специализации, не профессии, ничего, ну, кроме острого желания продавать героин, кокаин на территории Соединенных Штатов. Никаких других нужд у них нет. А зачем они вам? А зачем вы их в себя впускаете? Кто это организовал на границах? С какой целью? Что эти люди дальше будут делать внутри Соединенных Штатов? Ну вот, на это ответов нет. Надо им в этом помогать. Как можно больше латиноамериканцев помогать им пробраться на территорию Соединенных Штатов. Это им на пользу будет.
Хотел еще обсудить российскую резолюцию в Генеральной Ассамблее ООН по борьбе с героизацией нацизма. Впервые против проголосовали такие страны, как Германия, Италия, Австрия. Раньше, напомню, против голосовали исключительно две страны. Это были Соединенные Штаты Америки и Украина. А теперь таких стран набралось аж целых 52. Хотя ранее многие из них клялись, что никогда не смогут проголосовать против этого документа по принципиальным соображениям. Что изменилось?
Воздействие Соединенных Штатов на эти страны резко усилилось. Соединенные Штаты, вовлекая, так сказать, некие там государства в свою орбиту, ну вот есть хороший пример, Южная Корея, например, которую вот тупо взяли и включили во внутренний товарооборот Соединенных Штатов. Зачем? С единственной целью. Вот всем показывать пальцем, посмотрите, в какой нищете живет Северная Корея. Знаете почему? Потому что там коммунизм. Это не потому, что Соединенные Штаты наложили дикие санкции, убили, во-первых, каждого пятого, по-моему, северного корейца, эти самые Соединенные Штаты. То есть вообще геноцид населения. Обложили чудовищными санкциями, не дают никому, если ты хочешь дружить с Соединенными Штатами, боже упаси тебе, иметь хоть какие-то контакты с Северной Кореей. А дальше бегать, тыкать пальцем и кричать, посмотрите, вот как при коммунизме люди живут. Ну, то же самое на Кубе происходит, то же самое в Иране. Они всех гнобят, как только могут, и всех своих подельников заставляют делать то же самое. А вот Южная Корея, тут наоборот. Все, что Южная Корея производит, можно продавать на внутреннем рынке США. В результате в Южной Корее небывалый расцвет экономики. У руля, правда, все время стоят все эти Ли Сын-маны, Чон Духваны, Ро Дэ-у и прочие военные диктаторы. И страна живет под военной диктатурой. Попробуй там только что-то вякнуть. Но это вот витрина, понимаете, вот здесь все хорошо. Хочешь, чтобы у тебя было все хорошо, делай то, что говорят Соединенные Штаты. Но вот это вот мы, честно говоря, впервые наблюдаем. Чтобы Италия, Австрия и Германия, то есть страны, породившие фашизм, нацизм в самых гнусных проявлениях, теперь и эти подключились. Но с этим, в общем-то, можно поздравить наших деятелей, которые у нас в стране непрерывно разоблачают коммунизм и встают на совершенно четко на одну ступенечку вместе с теми, кто оправдывает нацизм. Гитлер же, он же с коммунистами сражался, он же не с русскими сражался, он же большевиков убивал, а это дело-то благородное, нужное. Ну, надо как-то это крепко почесать голову и определиться, а мы-то с кем? Со своими предками или вот с этими тварями, которые за Гитлера выступают? То, что они его оправдывают, ну, так в этом, я не знаю, там никогда вообще никаких сомнений не было. Гитлер для них свой, он все делал абсолютно правильно. Ну, чуть-чуть вот с евреями, вот немножко вот так вот переборщил, конечно, а так он строго свой. Зачем он ушел-то в Россию, собственно говоря? Lebensraum, то есть жизненное пространство ему надо было. Правильно ли это? Конечно, правильно. Если какие-то унтерменши сидят на украинских и там краснодарских черноземах, это зачем? Это же совершенно очевидно, это несправедливо. На черноземах должны сидеть немецкие крестьяне, у которых дисциплина, орнунг, порядок, высокие урожаи, высочайшая культура, а унтерменшей там быть не должно. Вот не должно нас было быть тогда, не должно нас быть и теперь. То, что мы наблюдаем, все эти, которые, то, что они называют это скромным таким интересным термином cancel culture, то есть культура отмены. Это абсолютно то же самое, что в конце 30-х происходило в Германии с евреями. Тотальные разоблачения, там, фильмы, газеты, книги, речи, выступления, радиопередачи, все вот в наличии. Я, кстати, замечу, что у Гитлера, например, не было телевидения и тем более не было интернета. Но при тогдашней нацистской пропаганде для того, чтобы вся Германия рехнулась, потребовалось всего 6 лет с теми СМИ, с тогдашними. Ну, сейчас все происходит гораздо более успешно. А давайте отменим русскую культуру для начала. А давайте отменим Россию. А давайте отменим русских. Ну, прекрасно получается. И вот итог, так сказать, уже не таясь в ООН. Уже, казалось бы, Организация Объединенных Наций. Германия, Австрия, Италия. А что не так-то? И Муссолини был толковый пацан, и Гитлер нормальный был. Что вам не нравится? Ну, дальше раскручиваться будет еще больше. Ну, тут я считаю, что главное нам занять правильную позицию и с исторической точки зрения все это глобально освещать. Тут, увы, конечно, проблема, что шевеления начались только сейчас, а до этого у нас различные персонажи типа Сванидзе и Венедиктова обрисовывали советскую историю. Это категорически неправильно. Нельзя лить воду на мельницу врага. А так, да, прекрасно. Все обнажилось, все теперь видно. По-моему, уже даже для самых тупых очевидно, кто эти люди и чего они от нас хотят. А параллельно с этим видно, а кто же тогда такие люди, которые у нас, например, все это поддерживают, которые выступают на стороне Украины, которые выступают на стороне США. Замечательные люди, замечательные.
Да, одной газеты для начала охватила Гитлера. Фолькишер Биобахтер, по-моему, называлась нацистская газета. Ну, а в исполнении закона, кстати, надо сказать, что Алексей Венедиктов является иностранным агентом, признанным Министерством юстиции России. Двигаемся далее. Большой такой пласт вопросов, вообще целый блок у меня подготовлен про НАТО, про Североатлантический альянс. Там грядут тяжелые, судя по всему, выборы. Сейчас среди кандидатов сплошь какие-то фрики, политические неудачники. Кто-то даже называет нынешнего премьер-министра Эстонии Кайю Каллас. А вообще, скажите, пожалуйста, Дмитрий Юрьевич, почему во главу альянса сейчас хотят поставить, ну, очевидно, максимально одиозную фигуру?
С моей точки зрения, это такая должность, ну, типа демонстрация лица, это же не значит, то есть в общественном сознании, хотим мы этого или не хотим, всегда получается так, что вот она личность, которая стоит во главе, и это значит, все решения принимает конкретно вот эта личность, и это она ведет куда-то там. Такое в западных структурах не работает. Это у нас, так сказать, на уровне более я это, никого не хочу обидеть, но более низкого социального развития. Это у нас, понимаете, все воспринимается как некий вождь и его шайка. Например, у нас, если убить директора банка, то банк развалится, убить директора организации, и организация развалится. У них это устроено не так. Ты можешь там 10 директоров банка убить, ничего это не изменит, потому что банк не завязан на вождя. Там структура построена иначе, и работает оно по-другому. Ну, так и тут, если какого-то очередного Петрушку показывают, вот мы тут, неважно, кто это там, это Столтенберг или это Кая, неважно, кто это такие, организация действует иначе, а это говорящая голова, которая озвучивает некие действия для широкой публики. Кого туда назначать? Ну, у нас же есть некоторый исторический опыт, мы же давно видим, как... В западных странах, например, на должности министров обороны назначают каких-то вообще абсолютно левых людей, абсолютно левых. И в последнее время, а давайте мы тетеньку назначим, вот министр обороны, женщина будет, она ничем не хуже, она тоже может руководить. Да никто не сомневается, что она ничем не хуже, она тоже женщина, она, как известно, тоже человек, и никаких сомнений нет, но это же все на показ, это же все делается специально, не потому, что женщина, например, пробилась наверх по служебной лестнице, заняла какие-то посты там, и вот она здесь, нет, ничего подобного, нет, мы специально назначим для того, чтобы вам было видно, давайте вот, там же еще хотят эту, как ее, Христю Фриланд, у которой дедушка, ярый нацист украинский, сотрудничал с нацистами, бегал с нацистами от наступающей Красной Армии. И вот она уже там в Канаде большой руководитель. А теперь вот тоже ее там в НАТО метят. Да, да, я считаю, что это абсолютно правильно. Ваша организация, она и так сугубо нацистского толка. Ну, пусть ее возглавляет внучка нациста. Это хорошо. То есть, это у вас такой факт в биографии не является чем-то отрицательным. Вот если у нас какого-нибудь внука генерала Власова в Верховный Совет избирать будут, я боюсь, он туда не пройдет все-таки. У нас большевистское наследие очень серьезное, и такой персонаж никуда не пройдет. А у них хорошо, это для них свои. Нацизм – это естественное состояние европейского общества. Он же не просто так появился, а естественным путем возник. Так что то, что он никуда не девался, то, что он активно работал внутри этих самых западных стран и теперь вот так проявился, ничего удивительного в этом нет.
Не могу не вставить свои 2 копейки. Вы говорили про министров обороны, и мне вспомнилось, что сейчас вот в Латвии, например, в моей родной обсуждают новый состав кабинета министров, и министром обороны выдвигают Раймонда Бергманиса. Он уже был министром обороны, причем не один созыв, потом пропустил одну каденцию 4 года, и вот сейчас вновь. Человек, который известен, он силач, тяжелоатлет, и известен обществу в стране тем, что каждый год по сентябрю он в зоопарке в Рижском взвешивал черепах, которые очень много весят, и никто поднять их не мог. И он их, собственно, поднимал.
Клал на весы, да?
И он клал на весы, да. Тем он прославился, и подумали, что ну, этих навыков вполне достаточно для того, чтобы руководить министерством обороны.
Никаких сомнений.
А уж если они, как вы говорите, куклы, да, там насаженные на руку, то почему бы не посмотреть и не поискать кандидатов среди каких-то более модных направлений, например, небинарных людей, там, трансгендеров, представителей ЛГБТ на должность НАТО, ведь все равно они ничего не...
И эти не подведут, я считаю. Двинут НАТО как раз туда, куда ему и надо.
Швеция. Судя по всему, собирается выполнить условия Турции для вхождения в НАТО и отказаться от поддержки курдов, возможно, даже кого-то и выдадут. Почему ради членства в НАТО Швеция все-таки приготовилась изменить свою конституцию и отступиться от собственных принципов, которые она не одно десятилетие демонстрировала и яростно защищала?
Обстановка накалилась, деваться некуда. НАТО – это в первую очередь США и только США. И остальные, так сказать, прихвостни, которые их обслуживают, выполняя команды и обслуживая интересы Соединенных Штатов. Ну, если совсем недавно эта самая Швеция была никому не нужна вообще. И только поэтому, и именно поэтому имитировала какой-то там нейтралитет, то сейчас... полный порядок, все пришли в чувство, сейчас надо определиться со своей позицией. Какая позиция у Швеции может быть? Естественно, лежать под Соединенными Штатами. Никаких других позиций у западных стран быть не может вообще. Они все повязаны финансово, экономически, политически, никаких других позиций быть не может. А тут еще вот эта мерзкая Турция, то какие-то С-400 у России покупает, то что-то там от чего-то отказывается, то какие-то непонятно себя ведет, не как член НАТО. И тут, понимаешь, мы Швецию хотим принять, а они про каких-то курдов своих никчемных. Ну, что же тут делать? Что важнее, какие-то никчемные курды или членство Швеции в таком замечательном оборонительном, несомненно, блоке, как НАТО? Ну, конечно, курды – это вообще ни о чем. То, когда им надо, они, значит, диким криком орали, как Саддам Хусейн этих несчастных курдов травит боевыми отравляющими веществами. Не знаю, правда, неправда, верить им нельзя. Но то, что курдов старательно геноцидили турки, в этом никаких сомнений нет вообще. То, что курдам запрещали говорить на курдском языке, получать образование на курдском языке. Это для страны НАТО, понимаете, вот этого участника замечательного западного мира, это все абсолютно нормально. Запреты на родную речь, запреты там на все на свете. Это все нормально. А ситуация повернулась, и вот демократическая Швеция, которая демократично помогала людям, которых угнетает коварная Турция и убивает даже, а мы вот их у себя приютили. Мы их приютили для того, чтобы на эту мерзкую Турцию как-то воздействовать. Попрятали мы честных курдов, мы, безусловно, на их стороне. И вот ситуация чуть-чуть повернулась, и оказывается, нет. Оказывается, вот Швецию надо брать в блок НАТО. И тут уже с турками никакой борьбы быть не может. Надо отдать этих курдов, да фиг ты с ними, давайте отдадим. Срочно всех арестовать, посадить в кутузку, пока не разбежались никуда. И да, с копом отдадим, и никаких сомнений нет. И точно так же будут продолжать мило улыбаться, рассказывать окружающим про демократию, о том, как они кого-то спасают, а на деле нет. На деле ложь и лицемерие. Ну, как это всегда бывает в политических действиях этих самых государств. Наблюдать очень интересно. Курдов жалко.
Завершая тему НАТО, Столтенберг, Петрушка Столтенберг, я теперь только так его хочу называть после общения с вами, признал, что Альянс не стремится добиться, значит, прекращения огня на Украине на российских условиях, поскольку это послало бы сигнал о том, что, это цитата, применение силы ведет к достижению политических целей. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Юрьевич, это лишнее подтверждение ваших слов, что они там будут стоять до конца, что они ни шагу назад?
Ну, тут это надо поинтересоваться. А вот вторжение в Афганистан или вторжение в Ирак или вторжение в Гренаду, куда они еще там вторгались за последние 200 лет, организовав 200 войн, это как вообще? Вот это вот силовое воздействие, оно ведет к каким-то там политическим результатам? Неужели нет? Или применительно к Соединенным Штатам про это говорить не надо? Наглые, как обезьяны просто. То есть, с моей точки зрения, то, что они заговорили о переговорах, говорит в первую очередь о том, что в военном плане, кому бы там и что бы ни казалось, в военном плане ситуация складывается исключительно в пользу Российской Федерации. Мы же помним, например, войну в Чечне первую, да? Как только ваххабитов куда-то загнали, тихо-тихо-тихо, давайте переговоры проведем с ваххабитами. В чем суть переговоров? Ну, возможность вот передохнуть, дать перевооружиться, перегруппироваться и продолжать боевые действия. Вот так это выглядит. Надо ли влезать в подобные переговоры? Нет. Если их предлагают американцы, ну сам факт, ну да, безусловно, давай поговорим. Но только наша переговорная позиция вот такая, и все остальное нас не устраивает. То, что он там что-то говорит, не на условиях России. Ну, даже, как мне кажется, даже для... Если переговоры будут, и если эти переговоры будут крайне выгодны для Российской Федерации, в СМИ это будет озвучено так. Русские хотели дойти до Вашингтона, мы им не дали, только до Днепра. Понимаете? Вот только вот мы настояли, мы не разрешили, мы решить напротив, будут врать, извращать все, как обычно. Ну, так политика устроена, к сожалению, так всегда это выглядит. Ну, а с нашей стороны, я 10 раз уже повторял и повторюсь еще раз, переговорами заниматься надо только тогда, когда у противоположной стороны поломаны ноги, поломаны руки и разбита морда. Вот тогда надо задавать вопрос, так чего же вы хотели? И демонстративно показывая лом, чего вы хотели? Скажите, вот я вижу, вы уже хотите переговоры затевать, расскажите, чего вы хотели, мы внимательно выслушаем, постукивая монтировкой по краю стола. Вот тогда, да, тогда это нормальные переговоры. В противном случае, если от нас чего-то хотят, если хотят устроить передышку, дать возможность перегруппироваться, перевооружиться, нет, никаких переговоров вообще не надо.
Евросоюз. Если быть конкретно, то Еврокомиссия транш в 2,5 миллиарда евро, который Киев получит до конца ноября от Евросоюза, станет последним в текущем году. Об этом заявил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Таким образом, Евросоюз не сможет выделить Украине 3 миллиарда евро, треть средств, предусмотренных программой макрофинансовой помощи в 9 миллиардов, обещанной Еврокомиссией в мае этого года. Что происходит? Деньги все, иссякли запас, иссякли запал в том числе. Кто поможет Европе? И еще вот такой у меня вопрос. Может ли измениться позиция европейских политиков на этом фоне вот в нынешней ситуации? Кто способен подхватить такую условную майку лидерства и заговорить самостоятельно без оглядок на Соединенные Штаты?
Ну, это второй звоночек после предложения вести переговоры. Дальше вдруг выясняется, денег нет. Это не денег нет, деньги у них есть и денег у них много. Это, по всей видимости, гражданам, стоящим у руля, становится очевидно, что дальнейшая поддержка этого шапито под названием Украина, она просто бессмысленна. Вы туда сколько ни ввалите денег, ничего уже не изменить. То есть, вот ситуация поменялась вот таким вот образом, что деньги больше давать не надо. Вы ни обратно не получите эти деньги, ни успехов никаких, которые вы, в общем-то, за эти деньги покупаете. Никаких успехов не будет. Поэтому, я так думаю, вот именно поэтому финансирование прекращается. Они же там все достаточно прагматичные. То есть, это у нас. Все будут говорить про идеи какие-то, все будут рассказывать про память предков, деды воевали и все такое прочее. Там нет. Мы деньги вкладываем в то, чтобы разрушить Россию. Вот вложили вот столько, Россия не сломалась. А дальше что? Уже что-то не так бодро идет, да, вся Украина в кладбищах. Народ заканчивается, электричества нет, производства не работают, еды нет, пароходы не ходят. Тепловозы не ездят, ну, до свидания, дорогие украинцы, вы не справились. У нас не получилось, ну, так и вы не справились, денег больше не будет. Ну, по-моему, закономерный финал. А если не будет денег, то, в первую очередь, нечем платить внутри вооруженных сил, нечем платить внутри СБУ, и там этот националистический угар резко сократится, потому что если денег нет, то непонятно, зачем вообще ходить на войну, воевать, защищать и прочее. Думаю, что так.
Судя по всему, Грузия обиделась, что Молдова и Украина стали кандидатами в Евросоюз, а Грузия нет. Это я в очередной раз просто напоминаю себе, что мы на канале «Спутник» на русском, «Спутник ближнего зарубежья», и как же не поговорить об этом. Как вы думаете, станет ли Грузия Европой? И осознают они, что с Россией надо быть более корректными в своей политике?
Ну, и все эти граждане постсоветские, все эти этнократические элитки, пришедшие к власти, они необучаемые абсолютно. И, ну, во-первых, они присосались к денежным потокам вот в этом направлении. И менять это никакого смысла нет. Они не будут это менять. Тут другое. Они зачем прутся в этот свой Евросоюз? Откуда такое страстное желание? Ну, ярче всего, на мой взгляд, это видно на Украине. То есть пенсии будут по 10 тысяч евро, а мы будем пить кофе в Венской опере. То есть они все время говорят о том, что после вступления в Евросоюз у них вот просто катастрофически повысится уровень жизни. Они ничего не будут делать, это самое главное, а будут получать деньги, потому что они в Европе. Так вот, вот этот вот выбор, с кем быть, с Евросоюзом или с Россией, вот сейчас решается на территории Украины. И совершенно очевидно, что европейский выбор на самом деле, то есть когда ты идешь в Европу, вступаешь в НАТО, вот на самом деле европейский выбор – это война и смерть. Это полное уничтожение всех производств. Это полное уничтожение электроснабжения, например. Это нищета, холод и голод. Вот это результат европейского выбора. Не мечты про какую-то там чашечку кофе или как у них там кавы в Венской опере. Нет. Холод, голод и смерть. Вот это результат европейского выбора. Если люди идиоты и, глядя на происходящее на Украине, этого не понимают, а глядя на Украину, вот эти нынешние этнократические элитки, с моей точки зрения, должны отрабатывать ровно один вопрос. Кто из нас следующий? Ничего, ни о чем другом там думать не надо. Ничем хорошим для вас этот евровыбор не закончится. Ну, к сожалению, вот с Грузией в 2008 году получилось так, что туда чуть-чуть зашли и сразу вышли, а не дошли до Тбилиси и не навели, в конце концов, порядок. Но я боюсь, что и там закончится тем же самым. Хочешь смерти, холода и голода, стремись в Евросоюз. Стремись обязательно. Все это тебе предоставят в полном объеме.
Переходя непосредственно к Украине, тоже у нас небольшой блок такой с новостями самыми свежими. Национализация там происходит. Собственно, с государства перешли такие компании, как Укрнафта, Моторсич, Автокрас. И что это такое? Это новый виток на пути Зеленского к диктатуре, или это борьба с олигархами и российским влиянием, так называемым? И почему национализация началась именно сейчас, на уже какой 9-й месяц специальной военной операции?
Они деньги отнимают у того, у кого деньги есть. Все примитивно и просто. Это никакая не национализация, это просто отжатие предприятий. То есть рейдерские захваты на государственном уровне. Я представляю, как там обалдел гражданин Коломойский, который этого Зеленского натренировал, одел, обул, снарядил и назначил президентом, и вот в ответ теперь такое. Несчастного Беню лишают вообще всего, чего только можно. А тому и жаловаться-то некуда уже. Там все эти обещания, что как только ситуация выправится, сейчас-то мы все это ради, так сказать, обеспечения там, наших войск, как только ситуация выправится, все вернем обратно. Ситуация не выправится, и все это четко знают. А денежки тю-тю. А куда денежки пошли? Лично в карманы к тем, кто эту самую приватизацию, то есть как ее, национализацию после приватизации проводит. Это вопрос их личного обогащения. Никакой заботы о стране, ничего там вообще нет и быть, ну, 30 лет не было, а теперь вдруг появилось. Они только воруют, в том числе и вот такими вот способами.
Но в нынешних условиях есть, скажем так, небольшие вопросы к работоспособности этих предприятий. Для чего они сейчас нужны государству? Просто их, ну, извините, используют как, ну, я условно сейчас говорю, как на металлолом, что ли, сдать?
Можно и так, а что такого-то? То есть, если все взять и распилить, и помните, знаете, у нас вот Эстония, после падения Советского Союза, у нас Эстония вышла на 6-е место в мире по экспорту меди. Потому что медь воровали внутри Российской Федерации, отрезая там куски медных кабелей возле железнодорожного полотна, выдирая там катушки из лифтов. Я помню, у меня лифт полгода не работал, я пешком ходил на 9-й этаж, потому что какие-то твари вытащили медные катушки. И все это гнали в Эстонию, а Эстония прекрасно себя чувствовала. Почему? Даже так это деньги, даже так это прекрасно. И плевать, что будет после них. Кто там говорил, после нас хоть потоп. Тут еще больше наплевать, наверное. Все, что угодно сделают, все, что угодно. Там же невозможно вот сейчас на этих производствах наладить, извините за повторяемость, производство. Никто ничего не делает. Что там делать? танки какие-нибудь чинить, туда ракета прилетит российская, и уже давно прилетела, и ничего нельзя чинить. Выпускать какие-то продукты, куда вы их продавать будете, из чего вы будете это делать, где там снабжение, подвоз, электроэнергия и прочее, прочее. Ничего нет. Ну да, распилить тоже вариант.
Эвакуация Киева из-за проблем в коммунальной сфере. Дмитрий Юрьевич, вообще реально ли эвакуировать такой город? Самое главное, куда?
Они, естественно, как это, в общем, так сказать, этом хоровом завывании этих укров, естественно, они это будут использовать для того, чтобы отжать денег из благодетелей своих Соединенных Штатов и Европейского Союза. Будут орать, да, люди там замерзают, люди умирают. То, что вот на Донбассе 8 лет было, это никого не интересовало, а эти устроят очередной слезный концерт и будут выть, с одной стороны. С другой стороны, оставшись без электричества, а как ни крути, вся современная жизнь, она к электричеству привязана намертво. То есть, есть электричество, значит, работают всякие эти теплоцентрали, моторы гонят в воду, тут вентиляторы дуют и еще чего-то там. Если все это выключить, в домах тупо будет холодно. Если нет возможности постоянно поддерживать температуру воды в теплоцентралях, воду надо слить, иначе при каком-нибудь очередном перепаде вода замерзнет, и система обогрева, эти теплоцентрали, они просто полопаются. Не смотрите, что в Киеве теплее, чем в Москве. Просто полопаются, а замена всего этого – это космические деньги. Такого вообще никто себе позволить не сможет. Так вот, воду придется слить, а люди будут мерзнуть. Ну, какая возможность? Электрические печки не включишь, электричества нет. Дома буржуйки ставить? Ну, я не знаю. Это, мягко говоря, такой интересный выход. Вон когда-то в Армении, когда тяжело было, там все в городе вырубили. Вообще все деревья под ноль. И то как-то это не очень хорошо себя граждане Армении чувствовали. Ну, и что тут делать? А давайте будем это вывозить беженцев, и какое-то количество их обязательно повезут. То есть, если украинцы правильно разыграют спектакль, потребуют денег опять, деньги разворуют, но людей погонят на Запад, в Европу. Каким бы циничным это ни показалось, нам это только на руку. Да, пожалуйста, давайте привезите еще 3 миллиона человек к себе и обеспечьте их там всем. Посмотрим, как ваша экономика с этим справляется. Дождетесь там голодных бунтов, выступлений чернокожих пацанов из Африки, пацанов из Афганистана, еще откуда-нибудь из Сирии, которые скажут, а что это этим такие предпочтения, мы чем хуже. Вы и у нас войну устроили, будьте любезны, обеспечивайте и нас. И все это ни к чему хорошему Европу не приведет. Людей, конечно, вот как-то это, в сердце-то жалко. А с другой стороны, друзья, это же вы выбирали своих этих Порошенок, Зеленских. Это ваш осознанный выбор, это ваше желание попасть в Евросоюз, показывая филейные части России. Ну вот, напоказывались, теперь приходится отвечать. Вроде жалко, а вроде и наоборот. Как-то так.
На Украине приняли решение о сносе памятника Екатерине II в Одессе. Какой будет город, на ваш взгляд, без императрицы? И почему Украина так распоряжается своей историей, так распоряжается, что превращает ее в совершенно какое-то уродливое и выдуманное создание? И вообще, какое она имеет право распоряжаться историческим наследием на тех территориях, которые имеют к ней весьма опосредованное отношение?
Ну, так получилось, что город Одесса ушел в состав государства Украина. На мой взгляд, это полное безумие, точно так же, как и с Крымом, точно так же, как и с Донбассом. Вот в моем понимании, это полное безумие. Ну, спасибо Борису Николаевичу Ельцину. Так вот хорошо получилось. Для того, чтобы водить людей за собой, новой власти надо людям переформатировать мозги. Они этим, я считаю, очень-очень успешно занимаются. Руководят всем этим американцы. Американцы на Латинской Америке там за сотню лет отлично натренировались. Они прекрасно знают, что надо делать. Вот были у вас какие-то... Мы же и на себе это точно так же видели. Все процессы так называемой декоммунизации, десталинизации – это ровно то же самое, что происходит на Украине. У вас там какие-то коммунистические герои. А сейчас мы вам расскажем. Они никакие не герои. Например, Аркадий Гайдар был сумасшедшим. Вот этот автор замечательных детских книжек, где там Тимур и его команда, Чук и Гек. Не-не-не-не-не, вы чего? Он же псих был, вы же знаете. Какой-нибудь там этот художник-карикатурист Бельжо публично заявляет, Зоя Космодемьянская была шизофреничкой. Только этим можно объяснить вот то, что она там говорила. Ну, разве это не то же самое? А вот Дзержинского убрали с Лубянской площади. А зачем? Это силами, кстати, вот этого иностранного агента Венедиктова. В последний раз, когда мы проводили там массовое голосование, они тут же и залгали голосование. Вместо того, чтобы надо вернуть Дзержинского на Лубянскую площадь или нет, тут же Венедиктов и иностранный агент, и его друзья из московской мэрии. Там, давайте вот, что, может, Александра Невского поставить? Причем тут Александр Невский, если речь идет о том, что надо вернуть Дзержинского? Ну вот, и там происходит абсолютно то же самое. То есть человеческую память надо переформатировать. Не было никаких героев. Русские вас оккупировали, они извечные враги. Вот эта вот Екатерина, это типичный представитель ваших этих, как они правильно называют, угнетателей, которые из украинского народа всю жизнь пили кровь. Ну и вы не поверите, тамошнее население двумя руками за, и ногами двумя тоже за. Валите, убирайте все, ничего не хотим видеть, ничего не хотим знать. Это очень опасные вещи. Вот эта вот работа СМИ, направленная на разрушение прошлого, уничтожение, переформатирование. Ну, что мы в результате-то получили? На наших границах, вот путем националистической обработки украинского общественного сознания. Это натурально, это бешеная гиена, не государство, а бешеная гиена, выращенная и зараженная специально для того, чтобы наброситься на Российскую Федерацию. Вот. А уже то, что там памятники какие-то валят, это уже такие мелочи, что просто даже несерьезно. Хотя смотреть, конечно, очень и очень обидно.
Главком ВСУ Залужный стал жертвой хакеров. В сеть, в частности, слили его переписку с девушками в Инстаграме. Инстаграм, насколько я помню, входит в группу Мета, которая признана террористической на территории Российской Федерации. Неужели у него так много свободного времени, Дмитрий Юрьевич, на флирт, или он проводил такую важную, на самом деле, работу по выпрашиванию нюдсов у этих девушек для поднятия боевого духа украинской армии? В чем тут дело?
Ну, во-первых, очень сильно удивляет профессионализм данного персонажа. То есть, по-моему, вообще все общение, знаете, вот в любом милицейском околотке. Кстати, сегодня день милиции. Поздравляем всех сотрудников, действующих и бывших.
Присоединяюсь. И вас лично тоже поздравляю.
Спасибо. Спасибо. Вот стоит телефон. А на нем, на номерном диске, где номера набирают, специальная блямба везде приклеена. Ведение секретных переговоров запрещено. Нельзя говорить по телефону. Секретное всякое. Нельзя категорически. А зачем ты это пишешь? Какого вот что-то такое, что может тебя хоть как-то скомпрометировать, ты зачем это пишешь на каком-то дурацком ресурсе? Где первое, оно же главное, где совершенно очевидно лазают какие-то модераторы, которые читают все твои посты. Там нет ничего секретного. Там все читают те, кому принадлежит ресурс. Это раз. Второе, ну вот это могут как-то подломить. Причем подломить, ну, знаете, есть такая актриса Дженнифер Лоуренс, у которой как-то раз в сеть попало огромное количество ее фотографий, естественно, в самом непристойном виде. Первый вопрос, ты зачем фотографируешь это на телефон, непонятно. А второе, как это у тебя так получилось? Получилось просто. Это самое, сначала говорили, о, вы знаете, там подломили облако, залезли в облако. Оказалось, нет. Оказалось, толковый дяденька прислал ей письмо от лица, так сказать, службы безопасности корпорации Apple, что мы вот, вы вот знаменитость, там, селебрити, и мы сейчас всеми вами, селебритями, очень сильно занимаемся, повышаем безопасность. Вы вот пришлите свой пароль ко мне, а я вам уже выдам замечательный пароль, новый, вообще несокрушимый. Ну, она пароль прислала. Он, естественно, все фотки скачал, после чего выдал ей новый несокрушимый пароль, и вот результат. Ну, это действительно этот человек может занимать такие должности с таким уровнем интеллекта, образования, ответственности. Что касается девчонок, тут оно мне всегда видится несколько с другого, так сказать, ракурса. Как только мужчина повышается в иерархии очень сильно, то среди женщин внутри организации, он обретает просто невероятный ореол. Это такой выдающийся самец, он такой замечательный. Это такие наши обезьяньи черты, ну, непобедимые. Их лезет такое количество, да, даже без его усилий. Лезет такое количество, что там ногами отбиваться надо. Ну, так это же вроде тоже все сотрудницы военного ведомства. Вы что вы там устроили? То есть, вот как-то, я не знаю, только руками развести. Очень красиво получилось. Молодец, Залужный. Молодец. Побольше таких на должностях. Украина придет туда, куда надо.
Ну, а сейчас у нас рубрика «Малолетние». Впрочем, эта фраза кое-кем запатентована, поэтому я не буду нарушать авторское право. И, собственно, зачитаю саму новость. Некто блогер, не Коглай, снял пародию на эпизод боя, в котором раненый российский солдат находится под обстрелом с беспилотника, откидывает от себя гранаты. Видео вызвало, ну, мягко скажем, неоднозначную реакцию. Блогеры призвали проверить, точнее, обещали проверить на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. Сам он заявил, что наоборот хотел показать героизм, и для этого достаточно прослушать музыку, которая играет фоном. Якобы по этой музыке можно определить, что это на самом деле был такой комплиментарный ролик, потому что именно эту музыку, я прям разбирался в этом вопросе перед программой, якобы, значит, под эту музыку всегда выкладывают ролики, когда кого-то хвалят. Но это, видимо, нужно было догадаться. Но по итогу его все равно задержали, депортировали на родину, в Молдову, за нарушение миграционного законодательства. Как вы считаете, справедлива ли такая реакция на ролик, и как нужно вообще относиться к таким вещам? Ведь тут, на самом деле, очень-очень-очень тонкая грань.
Знаете, все вот эти вот возможности записывать видео, публиковать фото там туда-сюда, все вот это вот потоком идущее с войны, оно, на мой взгляд, на мозг граждан действует нехорошо. Я железно уверен в том, что нормальному человеку на результаты боевых действий вообще смотреть не надо. Ни на трупы, ни на ранения, ни на, собственно, то, вот, что происходит в этом ролике, где солдат лежит на боку, а на него сверху бросают гранаты, а он их там хватает от себя, отшвыривает. Ну, молодец, видит, успевает отбросить, что его это не убило, возможно, задело, но не убило. Ну, молодец, боец, не утратил присутствие духа, не завыл. Молодец. Ну, и тут вдруг талантливый, в кавычках, подросток, значит, снимает, с моей точки зрения, пародию на происходящее. А за кадром пускает, значит, песню группы Бонни М про Распутина, где, соответственно, звучат слова «He was big and strong, and his eyes were flaming gold». Что он там был большой, сильный, глаза у него там сверкали золотом. Ну, сама песня сама по себе, она пародия, в общем-то, это смешная песня. То, что этот подросток там демонстрирует, ну, глупость откровенная. Можно ли за это привлечь в законодательном порядке? Я очень сильно сомневаюсь, очень сильно. Нет, там нет ничего такого, чтобы там как-то оскорбило, еще чего-то там нет. Ну, другое дело, что подросток находится на территории Российской Федерации незаконно и был выдворен по месту жительства. Это, на мой взгляд, нормальный, закономерный итог. То, что он там откуда-то из Молдавии, еще чего-то, ничего не меняет. Наши дети в интернетах ведут себя точно так же. Почему? Ответ простой. А потому что там взрослых нет. Я уже, так сказать, устал приводить набивший оскомину пример. Но вот когда дети сидят в местах лишения свободы, в камере, например, их нельзя оставлять одних. Нельзя. К ним надо сажать взрослого дяденьку, который который физически сильнее всех их вместе взятых. И дяденька этот будет поддерживать внутри камеры порядок. Нельзя туда посадить милиционера, а дяденьку можно, да, дяденька будет вот за этим смотреть. Многих это, понимаете, сразу коробит, что ты там сразу про тюрьму. Ну, есть для особо интеллектуально одаренных, есть такая хорошая книга Уильяма Голдинга «Повелитель мух». Повелитель мух, если кто не в курсе, это Вельзевул, там про него речь. Вот что дети друг с другом делают, когда они остаются вот сами по себе, без участия взрослых. Нужен контроль, детей надо воспитывать, дети должны снимать нормальные ролики. Вот такие, так сказать, эти флюктуации, когда некий дегенерат снимает дегенеративный ролик, не будем показывать пальцем. Ну да, это нормальные дети этот ролик могут разобрать и осудить. Снять свой ролик хороший, найти солдата, помочь солдату. Вдруг он ранен, надо ему помогать, восстановить здоровье, вернуться в строй и всякое такое. Это гораздо более продуктивное. Да, на одного дурака... Как там в известной шутке? В этой компании на одного дурака... приходилось 10 умных, то есть силы были примерно равны. Детей надо воспитывать, вот, чтобы на одного дурака было действительно 10 умных, тогда они перетянут.
Красиво. Завершая нашу программу, у нас уже фактически не осталось никакого времени. Последний вопрос, финальный вопрос, если кому как угодно, значит, такое звучание. Президент Тайваня, не могу я этот регион в очередной раз не затронуть, учитывая, что новые заявления появились, обещает, что вторжение Китая начнется в самое ближайшее время. В западных СМИ уже нагоняют ужас, а даже рисуют дизайнеры всякие инфографики с военным потенциалом Китая. Оценивают его там как-то, значит, таблички всякие рисуют. Во-первых, стоит ли пугаться сейчас Тайваню, решится ли Китай, или эту не знаю, проблему, этот конфликт оставят для будущих поколений?
Тайваню, на мой взгляд, не надо пугаться, ему надо просто приготовиться, что придут китайские войска, и весь этот бардак на Тайване, который длится там с 100 лет, наверное, весь этот бардак закончится, и с друзьями Чин Кайши, и с врагами Чин Кайши, все это прекратится. Тайвань – это часть Китая. И это все знают, и это для всех очевидно. И никакая американская помощь ничему там не поможет. Их там, кстати, не так много живет. Если правильно помню, там население 23 миллиона человек на Тайване. Там есть армия, армия серьезная, да. То есть там отпор могут дать. Но как-то сравнивать армию Тайваня с армией материкового Китая, это, по-моему, просто несерьезно. Как в советских анекдотах было, как китайцы сидят и обсуждают план нападения на Советский Союз. Наступать будем мелкими группами, по 10 миллионов человек каждая. Вот с этим я боюсь ничего не сделать. Плюс китайская армия – это не армия времен Мао Цзэдуна. И не времен там опиумных войн, где там монахи, обвешавшись зеркальцами, зеркальца же отражают, там же отражение, да, значит, они и пули отражают. Ну, вот как-то пули от пулемета «Максим» зеркальца не отражали, и всех этих бойцов боксерского восстания просто положили на месте, прямо в воротах пекинских. Сейчас армия китайская, она совсем не такая. То есть, там есть что показать миру. И как бы не хотелось американцам, нет, Тайвань все равно будет китайским. Когда? Ну, вопрос, по-моему, такой. Будет. Вот этот вопрос главнее.
Большое вам спасибо, Дмитрий Юрьевич. Нашим зрителям я напомню, что мы очень ждем, чтобы вы оценивали эти видео, делились ими в социальных сетях, писали комментарии, я стараюсь их читать на всех абсолютно платформах, на которых выходит это видео, в том числе и на платформах Дмитрия Юрьевича. Пишите, задавайте вопросы. Самые интересные из них я постараюсь озвучить уже через неделю. Ну, а еще раз, чтобы... вам, чтобы вы запомнили, чтобы вы знали, что с кем вы проводили вот этот вот час, я скажу, что это была программа «Категорически с Гоблином», шоу, интернет-шоу, в котором мы обсуждаем самые важные, самые животрепещущие, не побоюсь этого слова, новости вместе с переводчиком и публицистом Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, надеюсь, увидимся через неделю.
Спасибо, Марат. Счастливо.
«Категорически с Гоблином» на «Спутник».